Господи, мы поклоняемся Тебе, благодарим за Сына Твоего Иисуса Христа, благодарим за Его жизнь на земле, за то, что какие-то люди могли видеть Его, могли разглядывать Его, могли видеть Его жизнь в самых разных обстоятельствах, могли слышать Его, могли чувствовать Его прикосновение. Благодарим, Господи, что Он пошел на крест за наши грехи, Он был наказан вместо нас. Справедливое наказание для нас – это вечные адские муки, безысходность в этих муках, и это все излилось на Него. Благодарим, что Он воскрес, потому что Он страдал не за свои грехи, но за наши, Он был чист и свят. Благодарим, что Он вознесся, благодарим, Господи, что Дух Святой пришел на землю, и Он изменил учеников Иисуса Христа. Он явил много такой благодати и много чудес, которые недоступны были бы христианам. И мы просим, Господи, приготовь наши сердца в следующее воскресенье праздновать праздник Духа Святого и создание Церкви. И сегодня, Господи, благослови нас этими истинами, которые мы будем читать, чтобы мы понимали удивительную работу Духа Святого в нашей жизни. Уповаем, Господи, на Тебя. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Я назвал проповедь сегодняшнюю свою таким образом: «Чудеса, совершаемые Духом Святым в душе христианина». Чудеса, которые совершает Дух Святой в душе христианина. Мы с вами склонны не замечать работу Духа Святого. И это нормальная склонность. Если мы читаем Новый Завет, мы видим, что Дух Святой – это третья личность Троицы, есть Отец, Сын и Дух Святой, и это один Бог – но три личности. Бог вот такой вот сложный, нам ничего такого в мире нет. У людей всегда одна личность, у животных там, ну, одна, там, не знаю, как сказать, личность или особь. А вот Бог вот такой сложный. И Дух Святой в Библии представлен более всего скромно. И поэтому естественно для нас, что мы можем что-то не замечать. Дух Святой действует очень осторожно, и даже когда Он наставляет нас в Слове, Он обращает наше внимание не на Себя, но на Иисуса Христа. Он пришел для того, чтобы Его прославить, чтобы Его явить. И поэтому это нормально, так должно быть. Как раз проблема, когда христиане стараются говорить только о Духе Святом, или так происходит, это как раз не библейский такой баланс происходит. Как я уже упомянул, через неделю мы будем праздновать праздник Троицы, то есть третья личность этой Троицы, Дух Святой пришел на землю когда-то. И я немножко объясню. Мы праздновали Пасху, праздновали ее, по-моему, 42 дня назад, или 43, как считать, несколько недель назад. Она была в воскресенье. Пасха – это праздник, когда мы празднуем, что умерший в пятницу Иисус Христос воскрес в воскресенье. Это праздник воскресения Иисуса Христа. Затем по Писанию мы видим, что Он в течение 40 дней после Своего воскресения являлся в физическом, но, конечно, уже другом, более прославленном теле, являлся Своим ученикам, и только ученикам, никому из неверующих людей не являлся. И Он наставлял их, Он утверждал их, Он учил их, что будет после этого, Он разъяснял им из Писаний, что должно было пострадать Христу так, и умереть, и воскреснуть, что это был Божий план, что ожидания учеников были неточными, когда они думали, Он придет и станет царем уже, и покорит все другие государства себе. Они такого мессию ждали. Такой мессия тоже придет, но это будет в тысячелетнем царстве, это в будущем. Но вот Он им это все объяснял в течение 40 дней, и вот в этот четверг, который у нас был на этой неделе, был 40-й день. И в этот четверг, который был на этой неделе, некоторые христиане даже праздник праздновали Вознесение Иисуса Христа. Это был момент, когда Иисус Христос последний раз был очевиден для учеников, и Он разговаривал с ними, и они получили последнее наставление, получили определенную миссию для себя, Он еще раз ее озвучил, как такое последнее завещание перед уходом, и Он вознесся на небеса. Это по срокам, конечно, много лет назад, но это было в четверг, вот, который был на этой неделе. Давайте прочитаем об этом событии. Евангелие от Луки, 24 глава, 44 стиха. Это последнее явление Иисуса Христа ученикам, когда Он показал Себя в теле, когда Он подтверждал, что Он не просто как-то духовно только воскрес, но Он воскрес физически, и Он показывал им это. Например, в 42 стихе написано, Он попросил в 41-м, «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали Ему кусок печеной рыбы и сотового меда. И Он, взяв, ел перед ними, тем самым демонстрируя, что Он воскрес в реальном физическом теле. Это было настоящее полноценное воскресение. Это не просто какое-то духовное что-то было только. И дальше. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще будучи с вами, когда Он еще не умер, до того, как Он умер, что надлежит исполниться всему написанному обо Мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». А там как раз есть предсказание о смерти Иисуса Христа и Его воскресении. «Тогда отверз или открыл им ум к разумению Писаний, и они поняли всю эту картину библейскую, они поняли Божий замысел, они не понимали его правильно, и Он им просто разъяснил, поставил вот точку перед вознесением, и они поняли вообще весь план искупления Бога, весь план спасения человечества». И дальше. «И сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу». Это был Божий план, это был Божий замысел, потому что нет другого способа спасения. Все наши добрые дела, все наши религиозные, даже самопожертвенные какие-то шаги не могут нас никогда спасти. Поэтому не было такого плана, что люди просто добрым исполнением закона Божьего спасутся, потому что никто не может его исполнить, так как нужно исполнить. «И поэтому так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и должно быть проповедано во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Это тоже Божий замысел, что спасение будет доноситься до людей через проповедь, через не только проповедь проповедника там, с кафедры, но через проповедь всех христиан, когда они говорят Слово Божье другим. И они должны говорить такие вещи, которые, такое Евангелие, которое ведет людей к покаянию, то есть к признанию своей греховности, ужасной греховности, и к осознанию своей безысходности, и к отсюда к взгляду на Иисуса Христа, на то, что Он сделал на Голгофе. Человек должен понять, что Бог очень святой, что человек крайне греховен, что Божий гнев горит против этих грехов людей, что ад приближается, и место для человека готово, где он будет терпеть вечные муки, наказания, и что человек ничего не может с этим поделать. Это Евангелие. Но Бог решил возлюбить людей, и эту любовь явил в том, что Он послал в этот мир Иисуса Христа, которого наказал этими адскими муками на кресте. Иисус был наказан, и справедливость восторжествовала. Оскорбление, нанесенное Богу нашими грехами, было как, была принесена сатисфакция, было должное наказание за это оскорбление уже, ну скажем, совершилось. И оно совершилось на кресте, на Голгофе, там Иисус Христос страдал. И вот человек должен понять вот это Евангелие, он должен понять, что Иисус не просто хороший пример такого религиозного человека или какой-то такой добропорядочный учитель, это тот, который искупил или который был наказан вместо меня. И поэтому естественная реакция человека на Евангелие такое, это покаяние, это изменение своего ума. Покаяние – это метаноя с греческого, перемена ума. Человек меняет отношение к Богу, он говорит, да, Бог очень святой. Меняет отношение к своей греховности, да, я колоссально греховен. Меняет отношение к Божьему гневу, да, Божий гнев горит против меня справедливо. Да, по справедливости я нанес ужасающее оскорбление Богу, и поэтому по справедливости я должен быть в аду. Человек меняет свое отношение к тому, что он не признает, никак не могу спастись. И тогда он радуется о Божьей любви, которая ему явлена. И радуется о том, что Иисус страдал вместо него на Голгофе. Он изменяет свое отношение, свое понимание того, что на кресте происходило. И тогда он покоряется, и он просит прощения за свои грехи. И он посвящает свою жизнь Богу, посвящает жить не просто религиозным каким-то человеком, но покоряться заповедям Иисуса Христа, принимает его как Господина. И вот когда человек так верит, Бог дарит ему спасение. Это то, что Бог говорит. Изначально это было замыслено, что спасение должно так касаться всех концов земли через проповедь во имя Иисуса Христа, покаяние и прощение грехов. Прощаются грехи благодаря жертве Христа. И это должно быть во всех народах, начиная с Иерусалима, там, где они были. Вы же свидетели этому. Это вот последнее завещание Христа. Он говорит, вы свидетели этому, вы все это видели, вы ясно это поняли, вы были свидетелями, как я умирал, как я жил, что я проповедовал, что это действительно из Писания. И дальше он говорит, и я пошлю обетование, то есть то, что заранее было предсказано, обетовано, обещано, обетование Отца моего на вас. Он обещал послать Духа Святого, который придет внутрь людей, переродит их, если они покоряются Евангелию, и даст им силы делать, ну, жить совсем другой жизнью. Дух Святой совершит много сверхъестественных чудес внутри человека, которые для нас выглядят часто очень естественно. И он совершит эти чудеса, которые изменят людей. И он говорит, и я пошлю обетование Отца моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше. Дух Святой придет, и Он даст вам силу, Он даст вам стержень внутренний. Он совершать будет такие внутри вас вещи, которые вас изменят. И вывел их из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отделяться от них и возноситься, то есть подниматься на небо. Это вот четверг, этот праздник, вознесение или поднятие Господа, туда в небеса уход. И возноситься на небо. И они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Итак, вот так связаны эти праздники. Пасха – это нулевой день, через 40 дней вознесение было, то, что мы сейчас прочитали. И на 50-й день, для нас сегодня с вами через 7 дней, а четверга это будет через 10 дней, на 50-й день, в следующее воскресенье, много лет назад, Дух Святой пришел на землю. Это как раз вот это обетование, которое было дано в Писании, о котором Иисус говорил, оно исполнилось. И поэтому нам важно подумать, чтобы мы могли отпраздновать этот праздник, нам нужно понимать значение праздника, нам нужно понимать, что, собственно, мы празднуем, о чем, собственно, нужно радоваться, что нужно вспоминать, за что нужно держаться, о чем нужно торжествовать. Вот с такой радостью и весельем, как возвратились ученики, ожидая Духа Святого, нам вот нужно эти дни жить и ожидать, ну, как бы мы уже имеем Духа Святого, но нужно праздновать то, что Он когда-то пришел. Когда мы празднуем Троицу, есть два, как бы две стороны у этого праздника. Одна сторона – это то, что Дух Святой пришел на землю. Об этом я сегодня проповедую. Вторая сторона – это то, что родилась Церковь на земле. Иисус Христос с Духом Святым через служение Духа Святого, Он создал Церковь на земле. И в следующее воскресенье мы будем говорить о церкви. Сейчас же мы поговорим о чудесах, которые совершает Дух Святой в душе человека, в душе христианина. Вообще этих чудес, ну, намного больше, чем я сегодня затрону. Просто это все невозможно в одной проповеди. Кстати, год назад у нас была конференция, приблизительно год назад, была конференция, посвященная Духу Святому. И мы говорили там и о крещении Духом Святым, и о том, как изменилась его деятельность до пришествия Христа, и, скажем, до Пятидесятницы, и после Пятидесятницы, до Пятидесятницы, 50-й день. Дух Святой тоже был в мире и тоже действовал, но тут он пришел особенным образом. Мы говорили о дарах Духа Святого, мы говорили о разных перекосах с некоторыми дарами, которые существуют. Мы говорили о этих чудесах, которые Дух Святой совершает. Мы говорили о том, что Библия подтверждает, что Дух Святой – Бог. И еще другие разные вопросы. Поэтому, если вас интересует эта тема, вы можете, я не знаю, либо диск там есть, либо на сайте можно скачать это учение о Духе Святом. Сегодня же мы посмотрим только на некоторые чудеса, которые Дух Святой совершил. И вот первое из них. Это чудо явления Иисуса Христа в наших душах, чтобы мы испытывали близкие отношения со Христом. Чудо явления Иисуса Христа, чтобы мы испытывали близкие отношения с Ним. Когда мы смотрим на Евангелие, мы видим, что ученики Иисуса Христа, или 12 учеников, и даже больше учеников, они имели абсолютно уникальную возможность вообще во всей истории, не христианства, а в истории человечества. Эти люди имели уникальную возможность, они могли видеть Бога во плоти. Такого никогда никто не видел до них. И после них мы с вами не видим Бога. И это правильно, так должно быть. Но они видели Его. И они имели возможность, ну скажем, разглядывать Его. Они имели возможность узнать Его очень хорошо. В послании евреям написано в первой главе, в первом стихе, что Бог раньше многократно и многообразно, то есть много раз и многими разными способами издревле говорил отцам в пророках, то есть говорил в еврейском народе о себе, и написано, но в последние дни говорил в Сыне. То есть Иисус Христос пришел, и Он стал человеком, но не перестал быть Богом, и Он мог проявить Божий характер, мог показать отношение Бога к разным вещам, как Он реагирует на какие-то ситуации, как Он явил и характер, и в служении показал себя, в обычном быту Он себя показал, как Он уставал, как Он переживал это, как Он спал, как Он кушал, как Он реагировал на какие-то праздники, на самые элементарные жизненные вещи. Как Он переживал трудности, о чем Он говорил в каких-то ситуациях, о чем Он не говорил. У них была уникальная возможность видеть Христа. Поэтому пророк Иоанн, ну или ученик Иоанн, он, написав послание Иоанна, он, или Евангелие, он говорит, постоянно эту мысль подчеркивает, и он говорит о том, что мы видели, что осязали руки наши, то есть, о слове жизни, то есть о Христе говорит. Говорит, Он был реальный, Он был живой, Он был в физическом теле, мы могли видеть Его. Это уникальная возможность у них была. И через это они, конечно же, невероятно сблизились с Ним. Мы знаем, что этот же апостол Иоанн не один раз он назван любимым учеником Христа. В том смысле, что он был один из самых молодых, или, может быть, самый молодой апостол. И у него было сердце такое очень мягкое, и он, можно сказать, нежное, может быть, так только по-мужски, конечно, это было нежно. И он тянулся ко Христу, и он на каких-то, на вечерях, на которые у них были, он ложился рядом с ним, они кушали за столом, и они кушали полулежа. Они на левый локоть опирались, и правой рукой они кушали, и вот ноги так лежали. И поэтому Иоанн не в прямом смысле слова лежал на Иисусе Христе, он просто лежал вот здесь вот рядом. Можно сказать, у его груди. То есть он рядом был, и он мог задать ему тихо какой-то вопрос, когда было много людей, или когда было 12 апостолов, он мог лично вот с ним рядом говорить. То есть это описание такой особенной близости со Христом. Они видели его, они любили его, они могли увидеть. Много раз он их удивлял тем, как он себя вел, как он говорил, тем, как он к ним относился, какую он невероятную любовь и такую незаслуженную любовь, благодать к ним являл. И это привело к тому, что они вот такие близкие отношения с ним имели. И когда он сказал, что их оставит, и когда он уже, когда он начал об этом говорить только, и когда он уже вознесся, конечно, естественно для них было печалиться, когда он об этом говорил, что они потеряют возможность так близко его знать. И он был для них крайне драгоценен. Он был их учителем, он был их Господом, он был их Мессией, он был надеждой их жизни, он был тем, за которым они последовали, изменив радикально свою жизнь, оставив свой бизнес, оставив даже семьи. Они просто ходили с ним, как за своим учителем, и тоже служили, как он им повелевал и так далее. То есть это очень близкие отношения. И естественно, они печалились, и естественно, они скучали за ним. Естественно, они вспоминали времена, когда они могли с ним вот так вот любой вопрос ему задать. И они тут же получали очень точный ответ, который мог быть там переспросить, можно было там дискутировать и получить очень много таких вещей. Естественно, они скучали за тем, чтобы, я не знаю, чтобы Христос обнял их, похлопал их по плечу, пожал им руку. Евреи тогда делали и обнимали, и святым целованием приветствовали друг друга. Такая была культура. То есть они мечтали, они как скучали за таким временем. И естественно, когда они услышали, что Иисус уйдет, для них это было очень печально. Но Иисус их ободряет через вот что. Он говорит им о том, что Дух Святой придет на землю, и Он будет совершать чудо, явление Иисуса Христа в их душах. Он будет от имени Христа служить и будет прославлять Иисуса Христа в их душах. То есть суть в том, что они будут получать такое особенное сверхъестественное действие Духа Святого внутри себя, что Христос для них будет очевиден. Что они, не видя Его физически, будут видеть Его глазами веры, глазами своего сердца. И они, не видя Его и не слыша Его физический голос, будут верою слышать Его голос через Писание, они будут молиться Ему, и они будут знать, как Он реагирует благодаря Писанию, они знают, какой Бог, они будут знать Его сердце, и даже глубже знать, чем они знали Его на земле, когда Он с ними был. И они смогут с Ним иметь общение, и это общение будет не просто какой-то фикцией, не просто каком-то, ну, каким-то, я не знаю, иллюзией религиозной. Это будет общение вполне реальное для этих людей. Каждый христианин сможет под воздействием Духа Святого сможет иметь такой опыт общения с Ним. Я не имею в виду, когда там мозги отключаются и человек впадает в какой-то транс. Нет, очень спокойно, очень осознанно, не становясь фанатиком или каким-то там экзальтированным человеком, размышляя о Боге, просто молясь, формулируя молитвы своими мыслями, своими писанием, они будут видеть Христа, и они будут испытывать такую близость с Ним. Они будут знать, как Он относится к ним, и эти взаимоотношения будут крайне драгоценными для них. Давайте посмотрим на текст, который об этом говорит. Евангелие от Иоанна, 14 главу. Давайте сначала откроем. В первом стихе Иисус говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Это вот состояние учеников. Они слушают о каких-то вещах, что Христос уходит, и они смущаются. Они печалятся, они начинают скучать за Ним, они боятся, что «а как же мы жить будем? Мы же не понимаем, как решать какие-то ситуации. Ты был всегда для нас маяком, который говорил нам, куда двигаться, и мы, а так, если это ты исчезнешь, это будет просто тьма. Мы не будем понимать, как нам жить, мы не будем видеть тебя и наслаждаться отношениями с тобой». С 15 стиха, 14 глава, 15 стих, Иисус говорит, смотрите, насколько теплая вот эта беседа, очень близкие отношения. Он говорит: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца», то есть для Меня это не безразлично, «Я буду просить Своего Отца». Не потому что Отец не хочет давать, а потому что Христа сердце пылает такой заботой о Своих учениках. Он говорит: «Я умолю Отца и даст Вам другого утешителя». В оригинале, на греческом языке, вот это слово «другого», у нас оно может как бы значить, ну, другого вообще какого-то, а он имеет в виду другого такого же, как я, утешитель. Он придет и будет так же, как я, утешать вас. Он будет являть Мое утешение в ваших душах. Он будет являть Мое, ну, Мой свет в ваших душах. Вы будете видеть Меня как учителя, вы будете видеть этот свет маяка, Мой свет. Он будет точно так же действовать, Он будет проводником Моей заботы для вас. «Да пребудет с вами вовек этот Дух Святой и никогда вас не оставит. Духа истины Он даст, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. Чтобы увидеть Его, не имеется в виду физически, и узнать Его, нужно покориться Евангелию». Люди, которые не покоряются Евангелию, для них вот эти разговоры – это такая, знаете, иногда просто религиозная болтовня. Они просто, ну, как какие-то такие пафосные, возвышенные, непонятные вообще. Они, хочется сказать, ну, не от мира сего, ребята. Ну, какие-то вообще там витают в облаках. Посмотрите, опуститесь на землю, жизнь вот такая реальная. Хотя, если хороший христианин, они должны увидеть, что этот человек живет в реалиях жизни. Но просто им вообще непонятно, что там, какие чудеса у них в жизни происходят, откуда они берут это. Они должны замечать, что эти люди какие-то другие. Но они им невдомек вот Дух Святой и Его служение. Иисус говорит: «А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает в тот момент времени, и в вас будет». Он придет вглубь вас, переродит вас, и там в вашей душе будет являть Меня. И вы будете видеть Меня. И вы будете задыхаться, вас будет не хватать слов, чтобы описать, объяснить кому-то ваши взаимоотношения со Мной, с Иисусом Христом. Вы будете подбирать слова и будете понимать, что слова бедные. Явление Христа, которое совершает Дух Святой, это чудо явления Христа и близости, которые человек с Ним может испытывать, невозможно облечь слова, это невозможно описать. Это какие-то сравнения можем провести, но каждый человек, который это испытывает, живые отношения по вере с Иисусом Христом, я не имею в виду никакого мистицизма, этот каждый человек, он... Как он понимает, у него не хватает возможности это все описать. И он говорит: «Вы знаете Его. Он с вами пребывал, пребывает и в вас будет». И дальше смотрите, что Иисус говорит: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Вы не будете сиротами, вы не будете брошенными, вы не будете оставлены во тьме, вы не будете жить в непонимании, куда двигаться. Дух Святой все необходимое служение от меня совершит, и вы сможете, читая Писание, молясь мне, слушаясь этого слова, размышляя обо мне, служа друг другу, находясь в церкви, поклоняясь мне, вы сможете видеть меня и понимать. И это то, что происходит. Мы приходим на богослужение, и одни люди сидят, и они видят просто собрание людей. Кто-то сейчас партию собирает, мы собираем религиозную кампанию здесь. А другие, находясь здесь, они видят Христа. И выглядят одинаково все люди. Кроме меня, все сидят в рядах, у всех хорошие лица. Наверное, вы о чем-то размышляете, серьезные украинские лица. Но я знаю, что кто-то, я не знаю кто, но я знаю, что такое происходит. Кто-то просто, я и сам это переживал, кто-то просто видит какое-то, ну просто вот пришел, он отбывает там какую-то дань Богу, отдает, пришел на богослужение. Кто-то, может быть, давно ходит в церковь, кто-то первый раз пришел, и он не понимает еще всех этих вещей. Ну он понимает, но он не видит здесь Христа. Кто-то много лет в церкви, может быть, даже крещен, и он Христа не видит. И для кого-то может быть наступить очень ужасный момент, когда он увидит Господа и скажет: «Господи, Господи, не Твоим ли именем там и чудеса творили, и бесов изгоняли, или даже без этого верил, на собрание ходил». А Бог скажет такому горе-христианину, в кавычках: «Отойди от меня, я тебя никогда не знал. У нас никогда не было с тобой близких отношений. Твое сердце никогда не возлюбило меня. Ты никогда не покорился Евангелию, ты никогда не покорился господству моему. Ты был формальным христианином, ты никогда не родился свыше. Дух Святой никогда не был в тебе. Ты слышал фразы, ты слышал слова, но это никогда не стало реальностью для твоей души. И именно поэтому тебе было так трудно покоряться заповедям. Именно поэтому тебе очень было трудно следовать за мной. Я для тебя никогда в твоем сердце, в сокровищнице сердца твоего не был наибольшей драгоценностью». Дух Святой являет Христа, и Он прославляет Его, так что делает Христа более и более драгоценным для нас. Так что какие-то ценности, которые у нас были, они меркнут по сравнению со Христом. Даже какие-то хорошие вещи, а иногда плохие, вообще они отметаемы должны быть, но хорошие, они меркнут, потому что Христос больше и больше сияет. Это чудо в наших душах, это чудо, друзья мои. Мы не можем это достичь без Духа Святого. Это невозможно, это именно чудо, которое Дух Святой совершает. Он спокойно это делает через вот такую простую проповедь, через простые тексты Писания, через простые размышления, через принятие решений, через наше реагирование на Слово, через ненависть к греху нашу, через все это. Он совершает чудо, когда Христос становится явным. И когда у нас есть жизнь, вот, которая можно увидеть физически, и есть намного больше жизни, внутренней духовной жизни, которую нельзя увидеть физически, которую нельзя описать. И эти христиане, они описывают свою жизнь не просто как: я родился там, пошел в церковь, покаялся, крестился, ходил на собрание, у меня семья, дети, я вот там карьеру построил, был добропорядочным человеком, и потом я умер. Вот это вот описание их жизни, это, ну, такая маленькая часть. Они могут описать целый такой сложный или очень богатый роман взаимоотношений с Богом. История дружбы с Богом, история развития взаимоотношений. Они скажут, что было в первой главе этого самого лучшего романа их жизни, во второй, в третьей, в десятой главе. Они могут рассказать, как, что Бог их наставлял, как развивались этап за этапом эти взаимоотношения. У них есть там богатство. У них есть это богатство, которое там, как, знаете, как ковер, который ткет какой-то ткач, и этот ткач – Дух Святой. Он создает эту жизнь. У кого нет этой внутренней жизни, тот должен серьезно испугаться за свое состояние. Может быть, вы не рождены свыше, и вы не искуплены. И вы можете быть очень научным, там, наученным христианином, но вы не знаете Бога. Дух Святой совершает это служение. Давайте дальше прочитаем. Он говорит: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Я буду вашим отцом, вы будете любить меня. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Я умру, потом я буду вам являться, потом я вознесусь, и вы будете все равно видеть меня. И вы будете наслаждаться тем, какой я, и вы будете дорожить мной, и вы будете ценить этими взаимоотношениями. И ваша совесть будет вас мучить, когда вы пренебрегаете отношения со мной. Вы будете понимать, это ненормальная жизнь. Вам не будет спокойно жить, если вы ко мне как к личности относитесь безразлично. Дух Святой будет тревожить ваше сердце, Он будет тревожить вашу совесть, Он будет служить вам таким образом. Иисус говорит, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Это очень глубинное пересечение взаимоотношений. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Видите, как он связывает взаимоотношения со Христом с заповедями, с покорностью Ему. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим. И я возлюблю его, то есть особенным образом, и явлюсь ему сам. Это то, что делает Дух Святой. Он учит нас соблюдать заповеди, и потом он являет нам Христа. И Христос говорит, кто соблюдает мои заповеди, кто приближается ко мне, я возлюблю его особенным образом. Бог любит весь мир, он любит всех своих детей, но те, которые покоряются ему, те, которые ищут ему, он особым образом любит их, и он явит себя им. Так что они будут видеть его, так что они будут выглядеть приблизительно, как если вы разговариваете с человеком, и вы говорите о Христе, и вы рассказываете о нем, так, как будто бы он просто вот здесь рядом стоит, и вы смотрите и удивляетесь, что не видишь его? Как, подожди, как это может быть? А как ты живешь тогда? А как ты выживаешь? А какой маяк? Чем ты какой религией вообще живешь? Это ж не жизнь для твоей души. Христос живой. Но ты не видишь его. Ты печальной жизнью христианской живешь. Так не должно быть. Покоряйся заповедям, и Дух Святой явит Христа в твоем сердце. Ты будешь видеть Его, ты будешь любить Его, любовь к Нему или взаимоотношения с Ним, отношения, верность Ему, служение, участие в Его миссии будет для тебя драгоценным. Ты будешь говорить о Нем, как о том, который стоит с тобой рядом здесь, и который любит этих людей. И Он хочет, чтобы они видели Его. Это то, о чем Он говорит, явлюсь Ему сам. Чуть ниже, 24 стих, там Иуда задает ему вопрос не по теме, но Иисус возвращается к теме в 24 стихе. «Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не мое, но пославшего меня Отца. Это сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, о котором он выше говорил, Дух Святой, вот кто этот утешитель, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему». И напомнит вам все, что я говорил вам. Он будет говорить слова Христа, он научит, он наставит, и ученики слышат это, они понимают, мы не будем оставлены во тьме. Будет маяк, будет учитель, будет разъяснение, будет возможность понимать Христа. И более того, большая возможность понимать Христа, чем была на земле. Иисус мог быть в одной комнате или на одной горе, может быть, там с 10 тысячами людей. А как же остальные тысячи людей? Они не могли слышать Христа. И они не могли быть наставляемы от Него. Да даже эти тысячи не могли задавать Ему личные вопросы. И даже если бы это было 200 человек, не каждый мог бы с Ним проводить много времени. Просто физически это невозможно. Но Дух Святой придет и будет в сердце каждого христианина. И Он будет являть Христа в этих сердцах. И каждый сможет иметь с ними взаимоотношения, с ним взаимоотношения и слушать его. Иисус дальше говорит, мир оставляю вам, покой. Я вас не оставляю сиротами, я вас не бросаю. Дух Святой будет делать такое чудесное служение, которое будет наполнять вас покоем. В самую кромешную тьму вы будете видеть меня впереди, и вы сможете идти за мной. Я буду вашим пастырем, который проводит вас через долину смертной тени. Дух Святой совершает эту работу для нас. Если бы Он это не делал, мы бы все с вами были пустышками. Мы бы все с вами были просто внешне религиозными людьми с внутри такой дырой зияющей, черной космической дырой, что туда ни положи, все пропадает и нет внутреннего насыщения. Мы бы все с вами ходили мучимые жаждой, что чего-то нам не хватает, что у нас нет внутренней какой-то опоры, что у нас нет ясности, что у нас нет стержня, что мы живем пустыми вещами, что наша цель жизни какая-то бестолковая, что мы чем-то там увлекаемся, и нам кажется, это вот-вот нам принесет решение каких-то наших там проблем или мечтаний, и потом мы будем жестоко опять разочарованы, и опять жестоко разочарованы, и опять жестоко разочарованы. Вот такой была бы жизнь человека, если бы Дух Святой не служил нам. Он совершает чудесную работу в нас, намного более мощную, чем мы о том подозреваем. Он намного больше аккуратно работает с нашим сердцем, лечит его, делает там какие-то операции, освобождает от каких-то болезней, утешает, укрепляет, радует, дает покой, дает силу любить кого-то, дает силы кого-то терпеть, дает силы спокойно переживать трудности, правильно переживать радости жизни, дает силы переживать гонения за Христа. Это то, что Он делает в нас. Мы, к сожалению, думаем, что это как, ну, само собой разумеющееся. Большинство работы Духа Святого мы причисляем к себе. Мы думаем, ну, я вот такой. Временами я искушаюсь этой мыслью, ну, несколько раз так было, я потом заметил это, опять же, почему я заметил. Дух Святой указал мне на это. Я заметил такую вещь, что я начал думать, что я просто, ну, уже такой, вот мне уже столько-то там лет, мне уже 38 лет, я научился жить, как бы уже, то я был же, я уверовал, мне было там 18 или 19 лет, 18, и тут я уже как-то, или 17, ну, где-то там. И тут я как бы уже просто стал более взрослым человеком, разбираюсь в каких-то там вещах, и в общем как бы я вот уже такой, какой я есть. И как, был какой-то период в моей жизни, когда я просто не читал Библию достаточно. Не очень долгий даже период это был. И на душе очень скверно стало. И я-то думал, что моя способность реагировать на проблемы, это как моя способность. Я думал, я просто уже как-то сориентировался, как жить вот в таких трудностях. Я уже как-то могу, в общем, ну как-то, ну так, уже я более-менее такой состоявшийся, там какой-то взрослый. А оказывается, как только я отдалился от отношений с Богом, сразу же внутренняя такая разруха наступает, которая мне очень непривычна. Я понимаю, что другие люди, они живут так месяцами и годами, и они привыкли, и они вовсе не видят, что это разруха. Но та жизнь, которая у меня есть внутренняя, благодаря служению Духа Святого, и как только я ее потерял, я вижу, как вау, это не жизнь уже без этого. Это очень тяжело. Я как чувствую, нужно бежать, я в этом очень нуждаюсь. Очень тяжело жить по-другому. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Моего масштаба мир. Есть такой текст, и мир твой будет как река. Вот вы когда-нибудь едете через Днепр, посмотрите, представьте, сколько там воды. Представьте себе, если бы эта вся вода устремилась вам в рот, или устремилась через тоненький какой-то канал. Ну, это огромное количество воды. Я когда-то в России видел Волгу, она еще шире. То есть это колоссально. И вот мир ваш будет вот такой. Это огромный, мощный поток. И Иисус дает через служение Духа Святого покой нам такого масштаба, такой мощи. И это стабильность, это уверенность, это спокойствие, это радость в трудностях. Вот что такое мир. Не так, как мир дает. Ну, тут имеется в виду не так, как окружающий мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Ученики печалились и скучали, так как не смогут видеть Иисуса. А мы с вами никогда вообще Его не видели. Но Дух Святой совершает чудо явления Иисуса Христа в наших душах. В 1 Петра 1:8 там как раз и говорится, что вы того, кого не видели, любите и веруете в Него. 1 Петра 1:8. Того, кого вы не видели, вы любите Его больше, чем тех, которые вы видели. На днях я начал переживать за свое сердце, что я начинаю любить своих детей. Во-первых, я как бы не сильно, ну, мечтал иметь детей, так я очень спокойно к этому относился. Я даже беспокоился, может быть, я как-то не сильно, ну, я не переживал, может, как-то не очень нормально, что так. Я видел, как другие очень ждали детей, фанатели со школы некоторые, мужчины даже для меня. Я в школе еще пистолеты играл, про семью даже не думал, не то, что про детей. И тут я начал просто переживать, что я очень сильно люблю своих детей. Меня начали затрагивать какие-то моменты в каких-то ситуациях, в Писании или в каких-то фильмах, когда там я видел как-то один фильм, когда там что-то про войну с фашистами, и, в общем, взрослый мужчина, его сына, которому там лет там 25-30, убивают. И он просто хватает пистолет, бежать на улицу, его сразу убьют, это понятно. Его все сдерживают, потому что он не может остановиться, потому что это его сын. Я смотрел, и я просто представил своего ребенка там, и я начал плакать, потому что я никогда не, ну, я не думал, что я так буду любить. Я начал переживать, не люблю ли я их больше, чем нужно. Может быть, это уже как идол становится для меня. Я начал размышлять об этом. Но я почему так сильно своих детей люблю? Они родились, И я их не любил так сильно автоматически, но просто когда я с ними провожу время, когда я вижу, какие они, как они любят меня очень сильно, как они нуждаются, сколько они времени со мной проводят, как они хотят там со мной там бороться, кувыркаться, играться, это сильно завоевывает мое сердце. А в тексте, то есть я их вижу, я много вижу всяких слов, проявлений, объятий, каких-то маленьких вещей, они наполнен мой день этим. А вот написано в Петра, что вы, не видев Христа, любите Его. Причем любите настолько, что больше, чем своих детей, чем своих жен, чем своих матерей. Не значит, что вы плохо любите детей. Любовь к детям и к матерям, и к отцам растет, но любовь ко Христу растет несравненно больше. Так что Иисус даже говорил, что любовь к Нему в сравнении с любовью к родителям, любовь к родителям почти как ненависть выглядит. Не в смысле мы их ненавидим, но просто так любим Христа. Это чудо. Друзья мои, не видеть Его, просто размышлять о Нем, не видев креста, не видев ни одного из апостолов, не видя Его лицо сейчас, не видя Его рук сейчас, не видя, что Он нам говорит физически, любим Его невероятно. Это чудо, которое совершает Христос. И какая внутренняя пустота у людей, у которых этого нет. Колоссальная пустота. И они даже не понимают, о чем идет речь, когда я это говорю. Если бы они меня слышали. Иисус для тех, которые рождены свыше, которые покорились Евангелию, и которые исполняют Его заповеди, и это дает Духу Святого мощнее действовать в них, потому что они, в других местах написано, не угашают Духа Святого и не оскорбляют Его, что мы делаем своими грехами. Но когда мы покоряемся Его заповедям, Дух Святой служит нам, и Иисус становится вполне реальным для нас. И колоссально мы сильно любим Его. Это делает Дух Святой. Это не само собой разумеющееся. Наше желание думать о Христе, наш интерес говорить о Христе, наш интерес сидеть и слушать в такой прекрасный день, сидеть здесь и слушать час проповедь или больше, это говорит о том, это, я иногда смотрю, и я, честно говорю, я удивляюсь. Я смотрю так иногда, вот как-то выхожу из себя, так сказать, и со стороны просто смотрю и думаю, ну это чудо реальное. Человека там столько всего, компьютерные игры, машины, всякие там отношения, праздники, какие-то шашлыки. Он приходит, он садится и внимательно, и бывает же неинтересно, бывает тема какая-то непонятная, бывает ты очень уставший, и ты приходишь и ты ищешь. Это чудо, это делает Дух Святой. Это меня очень часто удивляет. Я иногда смотрю на своих детей, это чуть может быть другой момент, я смотрю и удивляюсь, почему они меня слушают. Я просто какие-то вещи могу им сказать, и они безоговорочно слушают. Сделай то, и они раз встали и пошли, так как будто бы это, ну, то есть это естественно для них. Они услышали мой голос, и они пошли это делать. Сразу, не понимая, почему это важно. Идут просто, и я смотрю, я удивляюсь, как это тоже действие Бога, Духа Святого, конечно, нет в моих детях, но это тоже Его действие, я удивляюсь таким вещам. Это чудеса Духа Святого. Второе чудо, о котором бы я хотел еще поговорить, это чудо убежденности или чудо силы духа человека. Иногда, когда я смотрю на людей, я удивляюсь тому, что люди не верят в Бога. Мне кажется, ну это настолько очевидно, ну как можно не верить в Него, ну как можно верить, ну, в какие-то вот эти выдумки и химеры, ну такая глупость, ну это настолько очевидно. И я думаю, ну если я сейчас несколько слов скажу, ну он точно признает. А он раз упирается, говорит какие-то глупости в ответ. Там человек очень логичный, там пусть даже с каким-то образованием, там преподаватель логики может быть. И может тут же выдавать какие-то глупости, нелогичные вещи, быть очень непоследовательным. Я думаю, ну я, наверное, сейчас чуть-чуть ему еще объясню, и он поймет уже. То есть, в общем, я удивляюсь, ну как можно жить, не признавая, что Бог есть? Как можно верить в глупую теорию эволюции или еще в какую-то там теорию, что космос нас заселил? Как можно жить без достойной цели? Как можно выживать, ну, с такой пустотой в душе? И я удивляюсь этому, потому что Бог мне так очевиден. И потому что в моем сердце есть глубокая убежденность. Для меня явен Христос, и у меня есть глубокая убежденность в этих истинах. Я не знаю, думали вы когда-то или нет, но в принципе-то это чудо. Иногда я удивляюсь про другие вещи. Иногда я как-то со стороны смотрю, и в другое время я удивляюсь, как люди могут верить в Бога. Вот иногда просто мне так очевидно Бог, и мне я там переполняюсь каким-то таким непониманием, как они не верят. А в другое время я думаю, ну интересно, а как они начинают верить? Смотрите, миллионы людей сейчас не такие, как мы. Многие считают нас сектой, фанатиками, считают, что здесь гипнотизируют людей, считают, что здесь выкачивают деньги, считают, что религия делает людей узколобыми, в общем, и так далее, и так далее. И человек из своей компании, у него вся компания может так верить, его родственники, близкие, уважаемые им родители, например, он выбирает курс совсем другой в жизни. Для меня это чудо. Когда везде в школах преподается, что Бога нет. Ну или как, преподается теория эволюции, не преподается даже теория креационизма. А может быть и Бог сотворил, даже такого «а может быть» не звучит. Когда мы жили, многие из нас выросли в Советском Союзе, когда ну, вера или там баптист, это было слово крайне обзывательное и тому подобное. Это было смешно, и считалось, что там ни Библии, ни веры в Бога не останется, уже там Хрущев считал в каком-то там 70-каком-то году. Хрущева нет, вера есть. Удивительно иногда для меня, вот как люди приобретают очень стойкое и глубокое убеждение, что Бог есть. Проходя через трудности, проходя через разные искушения, через то, как кто-то в церкви не так поступает, где-то человека обидели, где-то он гоним за свою веру, а он все равно верит в это. И смотрите, и это не просто какие-то, есть такие люди, знаете, они, ну, может быть, такие, ну, сами по себе такие очень убежденные или, может быть, самоуверенные. Ты с ним разговариваешь, он так, знаете, его доводы, как снаряды выстреливают из пушки такой толстой. И ты просто, так сказать, тебе не просто с ним разговаривать, там, дискутировать, спорить. А есть люди совсем не такие. Очень тихие, очень кроткие. Люди, кажется, которые быстрее подпадают под влияние других людей, которых легко переубеждать. И они попадают в ситуацию, где их все переубеждают, а они как кремень, они как гранит. Это чудо. Нигде в этом мире нет такой убежденности, как в христианстве. В мире, где есть убежденность, люди жизни свои отдают за свою убежденность. Но там убежденность совсем другого качества. И другого качества люди способны быть такими убежденными. Ну, если говорить, ну, может быть, там, скажем, о мусульманстве, когда там вера граничит с фанатизмом. Здесь же мы спокойно ставим под сомнение свою веру. Мы спокойно относимся к каким-то доводам против нашей веры. То есть мы не пытаемся поставить стены, и просто некоторые секты так делают, но мы не пытаемся, поэтому мы и не секта. Мы не пытаемся изолировать себя от другой точки зрения. Мы, по сути, как под перекрестным огнем, когда разные идеи, и вот стоит какая-то девочка маленькая, там, я не знаю, подросток, ей 14-15 лет, у нее там снаряды рвутся дома, все ее родители паникуют, за голову взялись, что она ее там затянули, попала куда-то, и она такая хрупкая, маленькая, она стоит и твердо в вере своей. Я иногда разговариваю с таким человеком, ей тяжело, она что-то переживает, я стараюсь как-то ее утешить, поддержать, ободрить, молюсь за нее, чтобы Бог помог ей выстоять. Но она что-то говорит, а я сижу, я так внутренне просто смотрю на нее, и я в шоке от того, что я вижу. Она сидит там, может быть, со слезами на глазах, а я удивляюсь, что какая она стойкая. Я удивляюсь, что несмотря на все это, она не сдалась, она 100 раз могла сдаться, сказать, ну я вот подрасту, потом уже я там вот когда стану, то куча всяких можно оговорок сделать. И я смотрю, я вижу, как чудо в ее душе, которое делает Дух Святой. Он делает ее убежденной и стойкой, несмотря на сомнения, несмотря на атаки, несмотря на то, что что-то неясно и непонятно. При всем при этом главный стержень в ее жизни очень четок, очень ясен и очень крепок. Это чудо. Люди не способны на это. Люди не способны на это. Это делает Дух Святой. В некоторых людях, к сожалению, это делают бесы, которые делают их убежденными в глупостях, и они рулят совсем не в ту сторону. Но в такой свободе и в такой простоте, которую мы имеем, не в фанатизме, мы можем видеть такую убежденность. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Давайте прочитаем с 18 стиха. Это продолжение разговора Иисуса с учениками. Тут есть еще другие тексты, которые по удивительной милости Божьей я пропускаю. Сегодня как-то Дух Святой милует меня, и мне легко пропустить. Обычно это очень трудно мне. Мне кажется, эти все тексты говорят. Намного больше я приготовил, чем вам передаю. «Если мир вас ненавидит, ненавидит. Я же им ничего не говорю, я тебя ненавижу. Ты вот просто живешь по-другому, меня это обличает, меня это раздражает. Знайте, что меня прежде вас возненавидел. Смотрите, Иисус не накачивает своих учеников фанатичной верой. Вы победите! Дух Святой придет, и вы превозможете все! И вы будете, и все там, вы будете такими крутыми, и вы там займете посты, и ученики такие, и там на бас-гитаре там дает апостол Петр, и они, точно, все, Иисус, мы перевернем горы, такие надувшиеся шарики, и потом приходят в мир реальной жизни. А там, оказывается, кто-то ненавидит, оказывается, есть проблемы, оказывается, внутри какая-то пустота, и этот шарик сдувается до реальных размеров. И весь этот ажиотаж фанатично накачанный, он куда-то уходит, и люди живут вполне реальной жизнью. Иисус не накачивал своих учеников. Он говорит им о вещах, которые должны были бы их не то что спустить их какой-то иллюзии, но и ужаснуть их. Он говорит, если мир вас ненавидит, и он им говорит, что будет ненавидеть, знайте, что меня прежде вас возненавидел. То есть вы на моей дороге, вас будут ненавидеть. Если бы вы были от мира, то есть вы поддерживали бы систему мышления этого мира, то мир любил бы свое. Вы были бы как все они, и людям бы это нравилось. А как вы не от мира, вы верите по-другому, у вас другая система ценностей, у вас другое мировоззрение. Но я избрал вас от мира, я вынул вас из этого мира, и вы покаялись, произошла метаноя, перемена ума, и вы по-другому видите вещи, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. И Иисус господин, мы рабы его. Если меня гнали, Иисус говорит, будут гнать и вас. Вот это христианство, друзья мои. Будут гнать за Христа. Будет дискомфорт, будет неудобство. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Вот это чудо. Это чудо, друзья мои. Мы говорим Евангелие кому-то, мы говорим Слово Божие, которое оскорбляет человека. Говорит, ты грешник, и ты в аду будешь. Это ж, кажется, так, ну, это против маркетингового плана, да? То есть, если хочешь кого-то куда-то затянуть, нужно ему сказать, что все будет хорошо, и все, чего ты хочешь, ты у нас получишь. А ты ему говоришь наоборот, у нас будут гонения. Хочешь, приходи. Хочешь быть в нашей церкви? У нас гонения. Вот это то, что мы делаем. И человек говорит, хочу. Это чудо. Иисус говорит, мое слово слушали, будут слушать ваше слово. Не потому, что мы, как Иисус, не потому, что мы такие великие, не потому, что мы самые опытные, самые взрослые, самые бывалые, самые авторитетные, не поэтому. Потому что слово, которое мы говорим, Дух Святой будет делать чудо, и оно будет могущественно действовать в сердцах. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. А теперь не имеют извинения в грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели то, что я сотворил, и возненавидели и меня, и отца моего. И поэтому они греховные за это ответят. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно, несправедливо, неправильная реакция. Это уже предсказано, что люди будут так реагировать на истинное Божье Слово. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины? Вот его служение, он передает нам истину, не впечатление, не эмоциональную накачку. Он говорит нам истину, он дает нам внутреннее убеждение, дает нам внутренний стержень. Она рождает силу Духа, внутреннюю стойкость и последовательность, приверженность этим истинам. Дух Святой будет совершать это служение, потому что Он Дух истины, и Он действует через истину, которая нам записана в Писании. Вот где Дух Святой особенно действует, когда вы наклоняетесь над текстом, и когда вы размышляете над ним, а не когда вы закрываете и впадаете в особенно эмоционально какое-то молитвенное даже состояние, и вот там Бог вам что-то говорит. Он уже записал, и Он хочет говорить через то, что Он записал. Он Дух истины. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо мне, не о себе, а обо мне. Он будет показывать вам меня, Он будет обращать ваше внимание на меня, Он будет напоминать вам обо мне, Он будет раскрывать вам меня, Он будет являть вам меня. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы от начала со мной. Дух Святой будет с вами, и ваше свидетельство будет мощным, могущественным, и Дух Святой будет преображать мир, преображать сердца. Это сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Эти религиозные люди, которые будут христианами называться, которые будут гнать истинных христиан, будут думать, что угождают Бога и борются с какой-то особенной ересью, но они будут так делать, потому что не познали ни отца, ни меня. Они знают много слов обо мне, но меня они не знают. Но я сказал вам это для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказал вам о том. Заранее я предупредил вас, это ваш будет путь. И также он сказал, утешитель, который придет, он наставит вас, он укрепит вас, он поможет вам пройти через трудные времена. Вот почему эта хрупкая девушка, 14-летняя, которая рассказывает о гонениях в своей семье, она при всех этих всех переживаниях, при всех беспокойствах, при всем страхе, она внутренне глубоко остается твердой. Дух Святой совершает чудо убеждения сердца. Не говорил же этого вам сначала, потому что был с вами, а теперь иду к пославшему меня. Я вам сам служил так, теперь я ухожу, и служить будет такой же, как я, но другой, а именно Дух Святой. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше, наполнилось горькой печалью. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, поэтому не печальтесь. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, Дух Святой не придет, и Он не будет совершать те чудеса уже внутри вас, великие Божьи чудеса в каждом из вас. А если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе. И мир будет видеть через рассматривание творений, Римлянам 1 глава, будет видеть не просто, вау, какие творения, вот это бабахнуло. И вот это само собой организовалось. Нет, но мир будет смотреть и говорить, Бог есть, есть Творец, не может быть такое сложное. И потом мир будет чувствовать, и мы это видим в разных религиях, даже в каких-то отдаленных народностях пигмейских, когда у людей есть понятие о вине, которое у них есть перед Богом. И они стараются решить проблему своей вины. И каждый человек знает, что Бог есть, потому что Дух Святой являет это в мире. Каждый, нет атеистов. 100% атеистов не существует. Атеисты поэтому-то и воюют так за свой атеизм, потому что они ненавидят истину о Боге, которую они видят, и поэтому они пишут книги, проводят диспуты и доказывают. Ну нет Бога, ну а те верят. Ну пусть все верят, какая тебе разница? Нет, я хочу доказать, что нет Бога. В Америке, вы знаете, есть христианская такая рыбка, да, которая, ну, христианский символ, который значит кое-что. А в Америке я видел рыбок таких, которые, как показывают, там рыбка такая с ногами, которая как бы из моря выходит, и которая съедает рыбку вот христианскую. Человек вешает это у себя сзади на машине, он всем хочет сказать, я атеист. Я против того, что люди верят. Ну, ты не веришь. А видишь, они обмануты. Ну, пожалей их. Живи себе спокойно, ты в истине. Нет, он не может. Его раздражает эта истина, потому что Дух Святой являет всему миру, что мир виновен. И человек воюет против внутреннего дискомфорта, ощущения своей вины и негодности перед Богом. И поэтому он создает все эти теории, чтобы заглушить чувство вины, которое есть. Это то, что делает Дух Святой. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде, и о суде. О грехе, что не веруют в меня. О правде или о праведности, что я иду к Отцу моему. Дух Святой это показывает людям о служении Христа, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Вы не в состоянии это все понять, он говорит ученикам. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас, и вы сможете вместить. Иисус Христос не мог объяснить это ученикам. Но когда Дух Святой придет, он придет служить иначе, так что Он будет наши сердца глубоко убеждать и глубоко наполнять истиной, и мы будем стоять на ней. И Он это делает. Наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что слышит, и будущее возвестит вам. И вы будете видеть это будущее, и вы будете знать, как закончится этот мир, и вы будете верить в это. Он прославит меня, не себя, но меня. Меня явит в вашей душе, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Он будет от меня брать и вам говорить мои слова, мои замыслы, и я буду явен в вашей душе. Все, что имеет Отец, мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. И дальше он тоже еще говорит о печали, которая у них. и говорит, что это как и женщина, которая рождает, печалится, но потом радуется, и говорит, и вы так возрадуетесь, когда Дух Святой придет. Когда я думаю о том, как против всех, можно сказать, законов природы, против всех, против всей логики люди имеют убеждение, я вижу, как Дух Святой действовал в их жизни. Это благословение. И вот поэтому слабые люди способны на самопожертвенную жизнь ради Христа. Люди новообращенные, еще не очень зрелые, способны были в истории ценить Христа больше, чем себя, свою жизнь, свои семьи и идти на смерть. Именно благодаря великому труду Духа Святого в них, благодаря чуду убеждения, чуду укрепления, которое совершал Дух Святой внутри них. Я хочу прочитать вам из отличнейшей книги, книга мученика Джона Фокса, который написал ее, по-моему, в 16 веке или в 15-м, одну просто выдержку, как начались гонения на христиан, такая первая волна гонений, это уже после апостолов. Жестокое преследование распространилось по всей Римской империи. Оно способствовало более укреплению духа христиан, чем его подавлению. Видите, нелогичный результат. Вместе с Павлом и Петром приняли мученическую смерть и некоторые из 70 учеников Иисуса. Среди них были Эраст Коринфский, казнохранитель, Аристарх, македонянин, и это люди, которые упомянуты в Писании, Трофим Эфесский, Варсава, прозванный Иустом, Анания, епископ Дамасский, которого Господь направил к Павлу. Через время, уже в 81-96 годах нашей эры, Домициан был очень жестоким человеком, убившим собственного брата, начавшим второе гонение, направленное против христиан. Ненавидя христиан, Домициан издал указ. Вот он. «Ни один христианин, однажды ставший перед судом, не может быть освобожден от наказания, если только он не отречется от своей веры». О христианах в это время было сказано множество лжи, настолько возмутительной, поверить которой можно было только под влиянием слепой ненависти христиан. Христиан обвиняли в голоде, что все голодают из-за христиан, в эпидемиях, которые наступали, в землетрясениях, в происходивших в любой части Римской империи. Желающим свидетельствовать против христиан предлагали деньги. Множество невинных людей было убито из-за чьей-то материальной выгоды. Когда христианина приводили перед Домициана в суд, ему предлагали произнести клятву верности императору, чтобы получить свободу, императору как Богу. Отказавшиеся отдать клятву были убиты, как и те, которые исповедали христианство. Мучеником в это время стал хорошо известный нам Тимофей, прославленный ученик апостола Павла и старейшина Эфесской церкви. До 97 года он был старейшиной. В том году эфесские язычники отмечали праздник под названием Катагогин. Когда Тимофей увидел языческую процессию, он преградил ей путь и сурово упрекнул ее участников за идолопоклонство. Его святое дерзновение разозлило язычников, и они так избили его дубинками, что от полученных ран он спустя 2 дня умер. С 98 по 117 год, это третья волна гонений на христиан. Римский консул и писатель Плиний, которого называли «младший», сочувствуя преследуемым христианам, писал Трояну, что тысячи христиан, людей, не нарушивших ни одного из римских законов, ежедневно умерщвляют. В своем письме он говорит, «Ничего не известно о том, произвело ли хоть какое-то влияние письмо на ослабление гонений». Игнатий писал, «Теперь я становлюсь учеником». Он говорил о том, Игнатий, это был христианин, и вот что он написал. «Теперь я становлюсь учеником. Я не забочусь о видимых или невидимых вещах этого мира, но только о том, как достичь Христа. Пусть будет огонь или крест, пусть будет стая диких животных, пусть ломают кости и разрывают члены тела, пусть закапывают живым, и пусть придет на меня вся злоба дьявола, пусть все это придет, лишь бы мне достичь Христа. Это сверхъестественно. Человек не может так верить». Только Дух Святой может укрепить. Только Дух Святой может провести через гонение. Только Он может дать силы так самоотреченно любить Христа. Даже когда его бросили на растерзание львам, этого Игнатия, и уже был слышен их рев, Он был исполнен такой решимости пострадать за Христа, что сказал: «Я пшеничное зерно Христа, я возвращусь в землю посредством зубов и клыков диких животных, чтобы стать чистым хлебом». Во время императора Адриана позже около 10 тысяч христиан было убито во время его правления. Многих увенчали терновым венцом, распяли, затем ударяли копьем в бок, пытаясь таким образом имитировать смерть Христа. Евстахий, отважный и преуспевающий римский военачальник, получил приказ принимать участие в жертвоприношении идолам на празднике в честь победы. Но его чистосердечная вера в Христа была намного больше его тщеславия, и он отказался. Взбешенный этим Адриан забыл доблестное служение Евстахия Риму и приказал казнить его и всю его семью. Два брата, Фаусин и Иовид, переносили пытки с таким терпением, что язычник по имени Колосериус в изумлении воскликнул: «Как велик Бог христиан!» За что был немедленно арестован и приговорен к таким же пыткам. И не отрекся Христа. Не зная его, только увидев и только приняв его, только верой, новообращенный молодой христианин. Неослабевающие гонения христиан продолжались до тех пор, пока Квадратий, старейшина из Афин, не встал в защиту христиан перед императором. Есть еще много-много ужасных историй, которые описаны в истории, как христиане страдали. Служение Духа Святого изменяет людей, являет Христа, делает его драгоценным и делает христиан стойкими. Поэтому если кто-то переживает за то, как вы переживете страдания, конечно же, покоряйтесь учению, растите в зрелости, потому что умение отречься от себя в маленькой вещи дает большую силу отрекаться в больших вещах. Но самые зрелые люди все равно не могут на себя положиться. Поэтому мы успокаиваемся, то, что Дух Святой не оставляет. Иисус не оставил нас сиротами. Если нам придется быть гонимыми, или где-то мы гонимы сегодня, если нам придется умирать за Христа, Он будет с нами. Иисус Христос служением Духа Святого будет рядом и будет нас поддерживать, и будет укреплять нас. И Он уже это делает сейчас. И именно поэтому мы верим. И поэтому мы не отреклись. И поэтому мы продолжаем верить. И поэтому мы не смутились и не оставили свою веру. Вот эта книга о мучениках Христовых, это же книга о великой работе Духа Святого. Книга Деяний апостолов, на самом деле можно было бы ее назвать книгой Деяний Святого Духа. Как Он делал людей слабых, отрекающихся от Христа, как Он сделал их пламенными служителями Христа, радующихся о том, что они были удостоены чести пострадать за своего Господа. Это чудо, которое Дух Святой делает. Это то, что мы через неделю празднуем. Сегодня уже празднуем. Удивительное служение Духа Святого. Давайте помолимся. Господи, мы преклоняемся перед Тобой, Отцом, Сыном, Духом Святым. Мы превозносим Тебя, Бога, превосходящего наше разумение. Мы признаем, что Ты, Бог, святый, 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 превыше нашего разумения, превыше нашей способности понимать Тебя и вмещать все откровения Твои. Господи, мы признаем, что мы движемся и существуем Тобой. Наше сердце бьется, потому что Ты даешь ему биение. Наша душа правильно реагирует на что-то или ненавидит плохие вещи какие-то благодаря Тебе. Прости, Господь, где мы много думали о себе, где мы были сосредоточены просто на самих себе, где мы думали, что мы своими усилиями делаем из себя христиан, что мы в основном своими усилиями делаем себя такими или другими. Господи, написано, что Ты начал у нас доброе дело и будешь совершать его до дня пришествия Христа. И мы благодарим Тебя за колоссальную работу, которую Ты ведешь в нас, за потрясающую работу, за непостижимую работу. Мы благодарим Тебя за Духа Святого, которого Ты послал в этот мир, и мы не сироты. У нас есть Отец, и мы видим Его. И мы видим и чувствуем, как Он обнимает нас, как Он поддерживает нас, как Он рядом с нами всегда. Ты с нами, Господи. Спасибо, что мы не слепы. Спасибо, что мы не во тьме. Спасибо, что мы не брошены. Спасибо, что мы на поддержке, как мы поддерживаем и Духом Святым, и даже когда мы падаем в жизни, мы не упадем ниже Его. Мы не упадем ниже Его служения. Мы не упадем ниже Твоей любви к нам. Славим Тебя, Господи, и благодарим Тебя за всех христиан, в которых мы видим действительно, что Христос там сияет в душе их. Благодарим, когда Ты являешь Христа в нашей душе. Жаждем этого, Господи, дай нам этого больше. И благодарим Тебя за тех христиан, которые пережили страдания, за тех, которые в нашей церкви переживают трудности. И при какой-то слабости, несовершенстве мы можем видеть их стойкость в Тебе. Слава Тебе за это, Господи. Благодарим Тебя за Духа Святого, который пришел и так заботится о нас.